Павел Иванович Анов у нашего микрофона, и я хотел попросить вас, Павел Иванович, рассказать нам о том, что вы помните о русской революции. Вот вы, кажется, ее видели, в общем, как она происходила.
Так? Да, видел собственными глазами совершенно случайно. Но я хотел бы начать немножко раньше.
Хорошо, тогда расскажите.
Я хочу рассказать вам о том, где я родился, когда, сколько мне лет.
Хорошо, отчетно.
В какой семье и так далее. Итак, родился я на юге России, недалеко от города Новочеркасска, в станице казачьей, Семикаракорской. Очень трудно выговаривать. Да. Мать моя происходит из донских казаков, а отец был сыном священника. Но он остался сиротой и воспитывался у совершенно чужих людей, поэтому он не получил никакого образования. Вышел он только в слесаря. Когда мне было приблизительно лет 5 или 6, это значит в 1901 году, родился я в 1895, мы уехали на Дальний Восток, потому что у нас там были дальние родственники. И там отец в Хабаровске поступил на железную дорогу мостовым слесарем. С течением времени, так как он был человек не глупый, он стал мостовым мастером. Это уже техническая должность. Моя мать и отец были люди очень религиозные. И, конечно, они вложили и в меня эту религиозность. И моего старшего брата, который был старше меня на 2 года.
А вас было только двое?
Двое в семье. Только я и мой старший брат Александр. Родители очень мечтали отдать нас в духовную семинарию, чтобы мы вышли священниками. Но на мое счастье, я считаю, что это счастье для меня, в Хабаровске не было духовной семинарии. А отправлять в Благовещенск за 500 верст у нас просто не было средств для этого. Поэтому нас отдали в реальное училище в Хабаровск. Вот тут я должен сказать о том, какая тяга в 1905-1906 до Первой мировой войны, вот в это время, какая страшная тяга в русском народе была к образованию. Еще в 1905 году я свободно поступил даже с переэкзаменовками в первый класс реального училища. А уже в 1910 году, когда я уже был в пятом классе, уже в первом классе реального училища было основной и 2 параллельных класса. И поступить в первый класс нужно было держать конкурсный экзамен. Поэтому я, так как мой отец не так много зарабатывал, летом зарабатывал уроками до 100 рублей в месяц. Вы знаете, какие цены тогда были, когда мой отец мостовым мастером получал 50 рублей в месяц жалования, что такое было 100 рублей? Видите, я в 2 раза больше зарабатывал, чем мой отец. Город Хабаровск приблизительно 1040 населения было. В нем было реальное училище, среднее учебное заведение и кадетский корпус. И было еще техническое железнодорожное училище, низшее, откуда, правда, выходили прекрасные техники, машинисты, дорожные строители и так далее. Здесь я должен сделать маленькое отступление. После революции и гражданской войны в России, когда я попал в эмиграцию, мне часто приходилось читать и у иностранных авторов в переводе на русский язык, и у русских, главным образом социалистического толка, желавших как-то очернить дореволюционную Россию о том, что в царской России правительство будто бы препятствовало образованию низших слоев населения. Но вот про положение в Хабаровске я могу сказать следующее. 25% всех учащихся в реальном училище освобождало от платы за право учения 40 рублей в год правительство. Еще от 25 до 35% освобождал родительский комитет, состоявший из купцов и богатых людей, которые своими членскими взносами покрывали плату за право учения малоимущих. Так ни за меня, ни за брата во все время нашего учения в реальном училище отец не заплатил ни копейки.
А я хотел вас спросить, вы сказали, что ваши, значит, родители были очень религиозными.
Да.
А как бы охарактеризовали их политические настроения? Они были, так сказать, ну, за монархию, или же вы...
Я сейчас вам могу сказать так. Моя мать рассуждала так. Бог на небе, царь на земле. Это моя мать. Отец был более либеральных убеждений, но никакими политическими идеями он не увлекался. Но вот теперь я вам должен рассказать, какая у меня была среда, потому что это оказало влияние на мою дальнейшую судьбу. У меня, с одной стороны, были приятели по реальному училищу. Люди из высококультурных и интеллигентных семей. Так, например, я бывал в доме у директора реального училища Кедроливанского. Бывал я в доме у инженера путей сообщения Клера по фамилии, где было два реалиста, как раз сверстники мои и моего брата. С другой стороны, у меня были приятели в рабочей среде. Так, например, у меня и на мою жизнь оставил большое впечатление некий машинист железнодорожный Аркадий Петрович Романов. Этот человек был очень грамотный, хорошо, очень хорошо начитанный. Он, например, русскую литературу классическую знал даже лучше меня, хотя я был в реальном училище учеником. Но, конечно, он по убеждениям был социал-демократ. И вот тут у нас произошли с ним большие споры. Дело в том, что я уже сказал, что я религиозный был. Как-то я прочитал у Мережковского. Цитирую по памяти. Следующее. Что теперь, когда наступил такой духовный кризис человечества, говорят, что лечение ему можно найти в социализме. Но социализм, ведь это безбожие, восклицает Мережковский. Разве можно им вылечить тот духовный кризис, который сейчас наблюдается во всем человечестве? Я на 100% согласился с Мережковским. И я вообще был настроен против всякого социализма. Тем более против социал-демократизма, большевизма, которым увлекался Аркадий Петрович Романов. Вообще, с Аркадием Петровичем мы долго разбирали, что, собственно, означает слово «большевизм» и чем отличаются социал-демократы-большевики от меньшевиков. И мы это поняли так. Большевики – это люди, которые, во-первых, твердо знают, чего они хотят. Во-вторых, зная хорошо свою цель, они к этой цели идут, невзирая ни на какие препятствия. Они макиавеллисты. Для цели все средства хороши. Для них при достижении их цели нет ни моральных, ни нравственных преград. И после долгих споров, когда я ему нарисовал будущую картину, если большевики придут к власти... Между прочим, должен, не гордясь и не хвастаясь, сказать, что я ее нарисовал приблизительно такой, какая она оказалась на самом деле. Аркадий Петрович со мной согласился и остался на позициях меньшевиков. Его, между прочим, судьба была очень печальна. Я потом, находясь в Болгарии, получил известие, что он был убит пьяным матросом-большевиком. Ну, это между прочим.
А я хотел спросить вас вот о чем. Вы здесь уточнили понятие «большевики», другими словами, так, как вы его понимали, и так, как, по всей вероятности, понимали некоторые из ваших товарищей. А во время революции часто употреблялось выражение «буржуй». К
Какое же значение имело это выражение для вот простых людей, тех, которые употребляли его?
Очень интересный вопрос. Дело в том, что сейчас большинство историков, когда говорят о буржуазии и пролетариате, то слово «буржуазия», «буржуи» понимают как более состоятельный имущественно класс людей на нашей родине. Это совершенно неправильно. Конечно, состоятельные люди причислялись массами к буржуям. Но не только состоятельные люди. Все, что стояло интеллектуально выше широких масс населения, все, что было интеллигентного, все это были буржуи. Таким образом, я, например, сын неимущего слесаря, я тоже попал в категорию буржуев, только потому, что я был интеллигентнее, я выше стоял по развитию, чем широкие солдатские массы.
Ну, а скажите, какие настроения были вот среди ваших товарищей, сверстников? Вы говорили о политике, интересовались ей?
Да, конечно.
Это было все же таким очень
далеким?
Да, далеким?
Конечно. Но очень мало говорили. Но во всяком случае, среди реалистов никаких революционных течений в то время не было. Абсолютно. Надо сказать, что ведь в то время Россия цвела.
А вы сейчас говорите о каких годах?
До Первой мировой войны. Mm-hmm. Я же окончил реальное училище в 1915 году. Так что это было до Первой мировой войны.
А скажите, встречались ли вам в то время какая-нибудь подпольная революционная литература? И приходилось ли вам ее читать?
Слышать я о ней слышал. Но самому видеть и читать не приходилось. Аркадий Петрович мне говорил, что он ее видел и читал. Что это такое было, я сейчас не помню. Может быть, это потому, что на Дальний Восток было далеко. И литература, приходившая из-за границы, не доходила до нас. Или, если доходила, то в единичных экземплярах. Но мне вспоминается театр того времени. И именно одна сатирическая пьеса, к сожалению, забыл имя ее автора, под названием «Черные вороны». Не помню точно, в каком это было году, в 1910, 11 или 12, но приблизительно в это время. Я расскажу только об одной маленькой картинке из этой пьесы, картинке, которая запечатлелась в моей памяти на всю жизнь и по которой можно судить о всей пьесе. Кутеж в женском монастыре. За столом сидят монашки во главе с игуменьей и бородатые лица в рясах. Игуменья, поднося большую рюмку с водкой ко рту, восклицает: «Берегись, утроба, сатана идет!» И вот эта пьеса, об этом тогда писали у нас в газетах, шла в Москве 47 раз. У нас в Хабаровске она была поставлена 13 раз. Помню, что все, даже самые либеральные газеты, за очень маленьким исключением, отнеслись с возмущением не к монастырям, как рассчитывал, вероятно, автор, а к пьесе. И тогда говорили, что она была запрещена к дальнейшей постановке по настоянию общественности. Но хотя общественность и была возмущена, а все же в психологии у людей остался какой-то след сомнения, а особенно большое впечатление осталось у народных масс. И такие вот пьесы явились психологической подготовкой к восприятию идей большевизма, проповедовавшего отрицание существования Бога.
Значит, вы в Хабаровске жили до самого начала войны?
Да. Я ведь кончил реальное училище в 1915 году. В 1914 году, когда я перешел в 7 класс реального училища, мы с мамой решили поехать на Дон к родственникам. У нас там было очень много родственников. У меня было много, около 15 человек двоюродных братьев и сестер. И вот когда мы приехали туда и жили там, газет мы почти не читали, или, если читали, с большим запозданием. Я проводил время так примерно, как сейчас вот проводят на отпусках. люди. Однажды сидим на крылечке, так называемом, на Дону так называются веранды, крылечко. Утром пьем чай, часов 8. Вдруг едет верховой казак по улице и на пике красный флажок. Мой дядя, у которого мы сидели пили чай, подскочил на стуле. Война! И этот казак как раз останавливается против нашего дома, вынимает бумажку и по ней громко читает. Казаки такого-то года призыва, запаса, он, кажется, перечислил 2 или 3 года первые, должны быть сегодня, а имейте в виду, что это было время уборки хлеба, должны быть сегодня у станичного управления в полном снаряжении и обмундировании верхом на лошадях. И вот такие гонцы, казаки, поехали по полям, где была уборка хлеба производилась. И я увидел под удивительную картину. Несмотря на то, что была уборка хлеба, очень страдная пора, так сказать, к вечеру, к 5 часам вечера у станичного управления собралось около 400 человек, обмундированных в полном снаряжении и на боевых лошадях.
А вы не помните, у вас не осталось впечатления, какое настроение было у них? Они
говорили, подъем был страшный. Национальный подъем. Редкое явление. Обыкновенно казаки, когда уезжали на войну, то поднимался страшный рев. Тут я даже рева не видел. Рева, бабьего рева я не видел. Были слезы, было горе. Но все провожали, так сказать, с охотой своих мужей на защиту от поганого немца, который на нас напал. Подъем был потрясающий. А что меня больше всего поразило, это та быстрота, с которой казаки собрались в полном вооружении и снаряжении. Вот это интересный эпизод предвоенный, так сказать. Теперь я перейду дальше. Окончил я реальное училище в 15-м году.
Это в Хабаровске?
В Хабаровске, да. Да, я вернулся в Хабаровск оттуда перед войной. То есть, ну да, уже после начала войны я вернулся в Хабаровск. Окончил 7-й класс реального училища и решил поступить в Московский, Петровский, Разумовский, он тогда так назывался, сельскохозяйственный институт. Там обыкновенно бывали конкурсные экзамены. А в этом году, когда я приехал на конкурсный экзамен, то я с удивлением прочитал свою фамилию на 14-м месте в качестве принятого в институт по конкурсу аттестатов. Потом, значит, проучившись год в институте, весной 1916 года был высочайший указ издан о призыве студентов первого курса, родившихся в 1895 году, на военную службу. И нас послали в Иркутск. Как раз мой институт попал в эту группу, потому что нас послали в Иркутск во вторую школу прапорщиков, которая стала называться студенческой. Окончил я ее 22 августа 1916 года.
Значит, вы учились приблизительно сколько месяцев?
4 месяца.
4 месяца.
Ровно 4 месяца. Потому что это были ускоренные курсы. Но, правда, наши студенческие школы были с правами военных училищ. И мы имели потом производство так же, как окончившие военные училища. Я по окончании школы попал в Томск, в 32-й сибирский стрелковый запасный полк. Вместе с братом. Мы вместе с братом были и там, потому что брат, хотя и не подлежал первому призыву, но он пошел добровольно, чтобы быть вместе со мной. В Томске я был примерно до середины февраля 1917 года. И в это время офицеров, окончивших студенческие школы прапорщиков, было решено послать в Ориенбаум, в офицерскую стрелковую школу для прохождения пулеметного курса. Мы и попали с братом в эту командировку.
Значит, вы в Томске были приблизительно полтора года, так?
Нет, меньше.
Меньше.
Меньше, с 1900...
А, да, правильно, да.
16-го.
7 месяцев, да.
Августа, да, до февраля 17-го.
Ну вот расскажите, какие были настроения, о чем
вот
вы говорили?
Расскажу о настроениях в Томске среди офицерских, потому что там я вращался... почти исключительно среди офицерства, то есть тех же прапорщиков, студентов, бывших и так далее. Слухи стали ходить о надвигающейся революции. У меня было очень отрицательное отношение, потому что я исходил из того, что сейчас война, не время для каких-нибудь революций. Нужно сначала покончить с врагом, а тогда, хотя, несмотря на то, что слухи, порочащие царский дом, порочащие правительство, были в очень большом ходу.
Ну, а более точно, так сказать, в чем заключалась эта критика или недовольство?
Критика и недовольство заключалось, во-первых, Распутин много напомнил. Mm-hmm. Самые грязные слухи ходили о Распутине. А во-вторых, и о правительстве, что вот измена, что будто бы среди правительства можно наблюдать самую настоящую измену. Конечно, я думаю, что эти слухи были очень и очень преувеличены. Никакой измены среди правительства не было. А о Распутине я потом дальше расскажу, когда придет к этому.
Ну вот сейчас вы считаете, что все эти слухи, они все же были очень важными, как, так сказать, ну...
Да.
То, что расшатывало монархию.
Революции – это были потрясающие слухи, которые сыграли колоссальнейшую роль в подготовке психологии, я бы сказал, русского народа для революции, для революционной
революции. Ну, а вот ваши товарищи, офицеры, там было заметно какие-нибудь группировки в этой среде?
О таких я никогда не подозревал и не слыхал. Ни о каких группировках в Томске. Да, и я вращался в то же время еще среди студенчества, потому что мой брат, он был студентом Томского технологического института как раз. И у нас бывали всегда студенты, курсистки, ну, каких-нибудь таких группировок специальных среди студенчества я тоже не наблюдал. Вот. И так, значит, в середине февраля нас отправили в Ориенбаум. Ехали мы в поезде во второй половине уже февраля. И вот когда мы проехали в Вологду, тут сидели только одни офицеры и разговоры о надвигающейся революции. Не забуду красивое сравнение одного подпоручика-артиллериста. Он сказал так: сейчас России можно уподобить кораблю в бушующем море с расхлябанной машиной. Вот видите, как эти слухи укоренились во всех слоях русского народа, что у этого корабля была расхлябанная машина. И теперь перед нами дилемма. Сменить машину. Корабль может погибнуть в бушующем море. Не сменить. Дотянет ли он до берега? Это вопрос. После его слов у меня на сердце стало тяжело. И как будто бы в продолжение к этому разговору на ближайшей же станции входит комендант станции военной, какой-то поручик, и объявляет: господа офицеры, в Петрограде бунт.
И он как раз это слово употребил, бунт.
Именно, бунт.
Да.
Он это слово употребил. В Петрограде бунт. Я не советую вам туда ехать. Несколько офицеров вышли на этой станции, а мы подумали, что мы, конечно, поняли, что это не просто бунт, а революция. Что мы, офицеры, какие мы враги революции? Что нам грозит? Да ничего. Поедем, посмотрим на эту самую революцию. И мы продолжали нашу поездку. Приехали мы в Петроград в ночь с 28 февраля на 1 марта 1917 года. Приехали на Николаевский вокзал. Примерно было около 12 часов ночи. Сразу же в вагон ворвались солдаты с красными бантами на груди. К первому офицеру, которого он увидел, он приставил штык к груди и заявил: «Господа офицера, ваше оружие». Но спорить тут не приходилось. Но мы предварительно были догадливы, попрятали наши револьверы далеко в чемоданы. А шашки пришлось отдать. Сдали мы шашки, потом выходим на вокзал, освещения нет. Входим в буфет первого класса, буфет разбит. Столики. На столиках сидят товарищи-солдаты, революционеры. Ну, мы группой, нас было, может быть, человек около 30 всего с поезда, доехавших до Петрограда, остальные остались недалеко от Вологды. Столпились, что же нам делать? Приблизительно часов до 3 утра мы так простояли. Там в это время входят к нам студенты. И около, кажется, человека 4 студента и 2 курсистки. И начали с нами разговаривать. Выясняется, что мы бывшие студенты. «Ха, товарищи, так пойдемте, мы вас угостим хоть шоколадом». «Пойдемте, а далеко это?» «Да нет, тут на Баклановском, рядом». Пошли мы на Баклановский. Дом барачного типа. Входим туда, там столы, прекрасный шоколад нам дали с хорошими булочками, с бутербродами и так дальше. Мы подкрепились, поблагодарили студентов. Это, так сказать, были организаторы. Такой питательный пункт у них был для революционеров. Потом вернулись обратно. И вот когда мы шли обратно, уже светало. И я увидел у памятника Александру Третьему останки человека убитого и еще не убранного. И лужа крови под ним. И поэтому потом, когда говорили, что произошла великая бескровная, у меня по ассоциации в памяти всегда являлись вот эти останки человека, убитого около памятника Александру Третьему на Николаевской площади в Петрограде. Но это между прочим.
Я хотел еще о двух вещах вас спросить. Во-первых, это когда вот вы ехали из Томска в Петроград.
Да.
Вы, в общем, проехали одну треть территории России.
Да.
И мне бы очень хотелось вас спросить, какие у вас остались впечатления, воспоминания о экономическом положении? Вот вы проезжали.
Да.
Был ли недостаток хлеба, то, что, так сказать, всегда об этом говорится в истории?
В провинции никаких недостатков не было. Напротив, было пересыщение. Почему? Очень просто. Потому что во время войны транспорт был занят перевозкой или военных частей, или вооружения. Надо вам сказать, что мы же получали винтовки из Японии. Япония по русскому заказу доставила нам очень большое количество винтовок. А так как был у нас только один великий сибирский путь, одноколейный, то, конечно, железные дороги были заняты этими военными перевозками. А продовольствие перевозилось в последнюю очередь. И, может быть, несколько плохая организация благодаря тому, что в Петрограде был недостаток продовольствия, как я потом узнал. когда приехал в Петроград. Там был очень большой недостаток продовольствия.
Ну вот за все время до февраля вы не помните, так сказать, на личном опыте, никогда у вас не было того, что вот вы видали очереди за хлебом или какие-то перебои
в снабжении? В провинции никогда, ни в Томске, ни в Иркутске, ни в Томске, ни в других городах, на станциях железнодорожных, когда мы ехали, то базары были в длину поезда. И если поезд стоял 15 минут, то мы могли накупить всего. И молока, и свиных окороков, и чего хотите, и цыплят жареных, и чего хотите. И все это по баснословно дешевой цене. Так что с продовольствием в провинции обстояло лучше, чем даже в мирное время. Я говорю потому, что не было транспорта. Да.
Вот еще один вопрос я хотел вам задать. Как отражались на вот неудачи военные на фронте? Как это отражалось в вашей среде, вот молодых офицеров? Как вы об этом говорили? Что это вызывало?
Да, это вызывало ропот. Это вызывало ропот и подозрение, что в среде военной есть много командиров больших с немецкими фамилиями, что их, мол, нужно гнать вон, что им доверять нельзя.
Так что, в общем, это все концентрировалось больше на немецких фамилиях, чем на, ну, скажем, на том, что данный генерал некомпетентен.
Нет, 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 только на немецких фамилиях. А чтобы критиковали компетентность русских генералов, этого я не помню. Совершенно не помню. Ну вот теперь дальше, значит, на чем я остановился, да.
Точно, это когда ночь была, да?
Да, и когда я увидел эти человеческие останки. Да. Теперь мы пришли опять на вокзал. Наши вещи, к удивлению, значит, у меня был чемодан, у брата чемодан и один чемодан общий. Лежат на столиках. Товарищи-революционеры не тронули их. В это время, значит, одни из солдат: вы куда хотите пройти? Да мы, мол, хотели бы куда-нибудь пройти в какое-нибудь учреждение. А он нам и говорит, видно, из более интеллигентных: господа офицеры, да вы пройдите в Таврический дворец Государственной Думы. Там, наверное, вам укажут, что вам делать. Да мы, мол, дороги не знаем, а трамваи-то не ходят. Трамвайное движение приостановилось. Да я вас провожу. Тем более, что, знаете, сейчас такое время, вы идете, офицеры целой группы, так мы вас проводим. Хорошо, спасибо. Конечно, вещи с собой взять не пришлось. Вещи оставили на столиках. Пошли мы, это приблизительно верст около 5 хороших. Приходим туда мы, что-то такое, часов в 7:30 утра. И встречает нас там один подпрапорщик из вольноопределяющихся. Он был страшно обрадован. Господа офицеры, как хорошо, что вы пришли, вы нам поможете. Надо устанавливать порядок, офицеры нужны. И мне, в частности, говорит, сейчас явится сюда взвод солдат гвардейского Волынского полка. Будьте добры, господин прапорщик, возьмите их и пойдите на Исаакиевскую площадь, там грабят винный склад. Там нужно восстановить порядок. Будьте добры, восстановите там порядок, поставьте часового, и можете тогда вернуться во свояси. Ну что ж делать, приходится идти. Пришел этот взвод солдат Волынского полка. Прекрасно держится в строю. Унтер-офицер подходит ко мне с рапортом, берет под козырек. Только уже отменено было, конечно, чинопочитание ваше благородие. Господин прапорщик обращается ко мне, докладывает, что вот взвод Волынского гвардейского полка прибыл в мое распоряжение. Я хотел проверить, как держится дисциплина. И так как нужно было спешить, то я эти приблизительно 5 верст прошел таким образом. 5 минут шагом, 5 минут бегом. И подсчитывал все время ногу. И, повторяю, дисциплина была, как и в прежнее время. Нисколько не нарушена. Пришли мы туда, там восстановили порядок, забили досками этот винный склад. И я сказал, поставьте двухчасовых, которые могут через час уйти домой. И сам ушел, вернулся в Таврический дворец.
Ну, а что, когда вот вы ходили по городу, что вы видели?
В этот момент ничего, еще было слишком рано. Это было 8 часов утра. Ничего не видал. А вот когда обратно уже я шел, то я видел страшную картину, которая у меня осталась до сих пор. Шел я, не помню уже, по какой улице я в Петрограде был впервые.
Сейчас я перебью. Это, значит, был какой день?
Это было 1 марта.
1 марта, по старому стилю. 1917
года, по старому стилю. Шел я по какой-то улице и вижу, идет толпа буквально мальчишек по 17-18 лет. Может быть, 2-3 человека взрослых между ними, а среди них полицейский, как тогда называли, городовой. Причем этот парень сожженного роста, широкий в плечах, молодой, но вместо лица у него была кровавая маска. И вот эти мальчишки его щиплют, плюют в него, дергают его, а он идет как колос среди пигмеев и только посматривает с презрением, видно, на них. Я даже остановился от неожиданности и стал наблюдать, куда же они его поведут. Какие-то ворота, они его завели в этот какой-то двор, и я услышал несколько выстрелов. Эта картина, так сказать, революция бескровная, великая, осталась у меня тоже в памяти на всю жизнь. Вот что я увидел по дороге от Исаакиевской площади к Таврическому дворцу. Теперь прихожу я в Таврический дворец. Народу сотни, если не тысячи, и все офицеры. Все залы Таврического дворца забиты. И я увидел этого подпрапорщика из военнопленяющихся. Он меня поблагодарил и говорит, я вас познакомлю сейчас с поручиком Шаховским, князем, пристав Государственной Думы. Представляет меня ему, тот расспрашивает, кто я, что я, как я приехал, и говорит, помогайте мне пока выдавать удостоверение офицерам. И вот я у окошка сижу как кассир в кассе, спрашиваю имя, фамилию, часть, пишу удостоверение соответствующее о праве свободного хождения по городу. А он подписывает и ставит печать Государственной Думы. Таким образом мы пропустили до обеда, может быть, каких 1000-1500 офицеров. Настало время обеда, он говорит, теперь пойдемте ко мне обедать. Жил он в одном квартале от Таврического дворца.
Ну вот этот, пока вот вы были в Таврическом дворце,
да.
Антагонизм между солдатами и офицерами, он был заметен или как-то вы замечали?
1 марта его? Никакого. Никакого. Вот на следующий день, когда был опубликован приказ номер 1 об отмене отдания чести офицерам, положение резко изменилось. Дисциплина совершенно исчезла. Мало того, что дисциплина исчезла, офицеры стали враги. Хотя офицеры в первую революцию против революции никаких абсолютно шагов не предпринимали. Но это уже была пропаганда социал-демократов-большевиков, несомненно. Я так объясняю. И вот под влиянием этой пропаганды уже стало опасно ходить по городу в одиночку. Я на следующий день, значит, 2 или, не помню, 3 марта, Тоже я работал с поручиком Шаховским, у него спал и так дальше. Он оказался очень гостеприимным человеком.
А, простите, а его дальнейшая судьба вы...
Не знаю. Не знаю. Я потом вам расскажу, как я от него уехал. 2 или 3 марта, не помню, я решил пойти на вокзал. А что с моими вещами и с вещами брата? И куда делся брат, я не знал. Я пришел на вокзал пешком, смотрю. На одном столике в углу лежит мой чемодан. На другом столике лежит общий наш чемодан, в котором было 2 пары походных сапог и 4 коробки по 250 штук с папиросами. А чемодана брата нет. Думаю, значит, пропал. Кто-то все-таки стащил. Я взял свой чемодан и этот общий и вышел. 2 чемодана. Мой чемодан очень тяжелый, этот, правда, легкий. Тяжело 5 верст нести. Смотрю, идет какой-то солдат. Я говорю, слушай, не можешь ли ты мне поднести? А куда? Далеко? Да до Таврического дворца. Ох, далеко. Да я тебе Целковый дам. Ну, хорошо, за Целковый я пойду. Вот он взял эти чемоданы, и мы с ним пришли поручику князю Шаховскому. А на следующий день, смотрю, появляется брат. Я его спрашиваю, ты где был? Я, говорит, хватай выше, ты тут в Таврическом дворце, а я в Петропавловской крепости. Что ж ты там делаешь? А, говорит, в охране. И вот он на автомобиле приехал. Мы сели с ним, поедем, говорит, к нам. И поехали туда. Приехали. Чем мы там занимались? Ни в какой охране мы не были. Проводили время так, играли на бильярде, обсуждали всякие события и так дальше.
Вот, кстати, я хотел, тоже для меня не ясно было, о чем же все-таки говорили, как представлялась эта революция? А вот когда вы были в Таврическом дворце, было ясно, что это конец монархии, что надо республику
устанавливать? Да, отречение государя, все это было известно, так сказать, и что конец монархии, это было совершенно известно. И одни относились к этому с радостью, другие с сожалением, которого не показывали, но это было иногда заметно. Но во всяком случае большинство с радостью. Тем более, что, как я сказал, вот это офицерство фронтовое, оно было самая молодежь. Или бывшее студенчество, или такие, которые только собирались быть студентами, пошли в военные училища по случаю войны, офицеры военного времени. Все это такое либеральное было. Там мы прожили до, кажется, 11 марта. И потом уже все успокоилось сравнительно. Стрельбы никакой нет, хотя первые 2 дня еще кое-где раздавались выстрелы в городе и так далее, а тут уже все успокоилось более-менее. Керенский приезжал к нам в Петропавловскую крепость, говорил перед солдатами речь.
Вот расскажите, как вам запомнилась эта речь? О чем он говорил? Что именно он говорил?
Ничего не могу сейчас вспомнить. К сожалению, все это так давно было, что испарилось из памяти. Но только могу сказать, что он пользовался страшной популярностью как среди солдатской массы, так и среди цивильного населения. Керенский – это была надежда всей России.
А вы сейчас говорите о каких месяцах?
Это все март месяц.
А, все март месяц.
Начало марта. Mm-hmm. От 1 до 10, 11 марта. Mm-hmm. В то время, когда я был в Петропавловской крепости, вот это время. Мы ходили уже по городу свободно. Хотя однажды у меня был такой случай. Я ведь в Петропавловской крепости там получил себе уже и шашку. И даже словчил и получил маузер, хороший револьвер. Хотя у меня револьверы не отбирали. Но я словчил в арсенале. Так вот, как-то я шел, у меня был хороший револьвер Браунинг, который я носил в кармане. Иду я по какому-то переулку, идет какой-то солдат из писарей видно. Во, офицер, говорит, с оружием. И наставляет на меня револьвер. Я держал руку в кармане совершенно случайно, где у меня Браунинг. Я левой рукой ударил его по руке, а народу никого не было. Пустынная улица. А правой рукой наставил ему револьвер. Я говорю, давай револьвер. Брось револьвер. И он бросил револьвер. Кругом. Повернулся, шагом марш, пошел. Я поднял револьвер и пошел.
Так что у вас три оказалось.
Оказался лишний револьвер. Вот я говорю, какие бывали случаи все-таки. Но я говорю, что эти вот взгляды на офицерство, как на врагов, стали после приказа номер первый. Об отмене отдачи.
А разве был официальный какой-нибудь приказ, что офицерам запрещено носить оружие?
Никакого. Официального приказа никакого. Это просто в первый момент революции вот эти господа революционеры, они решили, что нужно отбирать оружие у офицеров, чтобы обезопасить себя от них. Mm-hmm. Вот. Потому что никакого официального приказа не было. Теперь приехали мы в Оренбург. В Оренбурге тихо, спокойно. Там был второй пулеметный полк. Стоял. И, кроме того, значит, офицерская стрелковая школа, в которой занятия начались примерно с 15 марта. Мы стали проходить свой курс пулеметного дела, окончили его приблизительно к 10 мая и были назначены на фронт в 120-й пехотный Серпуховский полк на Румынском фронте, куда и приехали в середине мая с братом.
А вот за этот период, пока вы были в Варенбауме?
В Варенбауме, да.
О чем вы говорили, что происходило, какие настроения были, кто, так сказать, как менялась вот эта политическая сцена? Вот вы да. говорили, что Керенский. Выплывали ли какие-то другие личности, о которых говорили?
Нет. Никаких других личностей, ни о каких других личностях не говорили. Говорили только о Керенском. Причем самые разные говорили. Одни возлагали на него большие надежды. Другие смотрели пессимистично, что Россия идет к гибели. Тем более, что пропаганда социал-демократов-большевиков уже начала себя показывать. Вот вам интересный эпизод. Парикмахерская. Сижу я, ожидаю своей очереди. Вдруг вбегает мальчишка лет 16 в парикмахерскую, подмастерье, который там подметал полы и так дальше. Показывает 10 рублей бумажку и говорит: «Я, говорит, сейчас был в городе, и мне какой-то тип дал 10 рублей и сказал: кричи, да здравствует Ленин, да здравствует коммунистическая партия большевиков». Он показал всем новую 10-рублевую бумажку. Это у меня надолго в памяти осталось. Значит, пропаганда большевиков подкреплялась большими денежными средствами. Откуда они были? Вы, наверное, читали о революции, знаете, что Германия снабжала Ленина очень большими деньгами. А вот этот случай мне говорит, что это, да, это так и было.
А других каких-нибудь конкретных примеров вот, пропаганды, скажем, какие-нибудь листовки или газеты?
Нет,
это
я лично никаких листовок. Я вообще терпеть не мог читать эту революционную литературу. Сам. Потому что, как вы знаете, я еще с детства против всяких социализмов был. Вот. Так я им остался. И я в душе эту революцию не принял, потому что у меня оставались в памяти слова этого артиллериста. Дойдет ли наша Россия до берега без машины, когда мы сменили машину в этого корабля, или не дойдет? И я боялся, что она не дойдет, и она действительно до берега, как вы знаете, не дошла. Теперь в Оренбауме мы кончили курсы.
И в Оренбауме это было только офицерские?
Только курсы, офицерские, да. Курсы. Только офицерские курсы.
Угу. Но настроение среди вот, офицеров?
Вот я вам сказал, да. Что были и такие были. Самые разнообразные. Единства среди офицеров не было. абсолютно никакого единства. И офицеры как-то замкнулись в себе. Каждый по-своему переживал все эти события.
Но можно сказать, что было общее желание или стремление и понимание того, что вот надо закончить
войну. Это было общее желание, что надо закончить обязательно войну. Вот. Это было общее желание среди офицерства. Приехали мы в полк. В полку пропаганда большевиков дала себя почувствовать еще сильнее. Были образованы так называемые комитеты солдатских депутатов. В каждой роте, в каждой пулеметной команде, и в нашей, в частности, в которой я был младшим офицером пулеметной команды, был образован комитет. Дошли до нас слухи о выступлении Корнилова. И я, как человек горячий, среди солдат вел пропаганду против большевизма, вел пропаганду за Корнилова. И потом, когда большевизм стал побеждать, когда было восстание в октябре и когда большевизм пришел к власти, мне товарищи солдаты наши напомнили, что вот вы защищали Корнилова, а теперь оказалось, что он-то изменник, значит, и вы изменник. И меня хотели назначить кашеваром. Об этом, конечно, мне стало известно, и командир полка дал мне фиктивную командировку в декабре уже 1917 года. Дал мне фиктивную командировку в Одессу за покупкой лошадей. Ну, конечно, никаких лошадей я не должен был покупать. Мне дали только удостоверение, документы, и я приехал в Яссы. А прослышал я, что в Яссах генерал Щербачев, командир 6-й армии, организует офицерство для борьбы против большевиков. И я в эту организацию сразу и вступил. Сначала мы жили в общежитии в Яссах на улице Кузовода в Яссах. А потом переехали на станцию Скентея. Это приблизительно верст 30 от Яс. И там нас собралось около 1500 офицеров. И в Кишиневе столько же примерно. Но когда пришло время выступать в поход, то полковник Дроздовский объявил: господа офицеры, то количество, которое мы хотели набрать, нам не удалось набрать. Они мечтали собрать 1010, но было всего 1003. Я лично все-таки иду в поход, а господ офицеров освобождаю от данного слова и приглашаю только добровольцев. Кто со мной, тот пойдет. Нас осталось 1500. Остальные разъехались по домам. А 1500 ушли в поход на Дон. И во время похода мы услышали о ледяном походе Корнилова по Кубани. Я в это время, уже во время похода, был на броневом автомобиле. Как пулеметчик простой, потому что у нас почти исключительно офицерский состав был. Было человек, может быть, около 100 солдат на весь отряд, не больше. А остальные все офицеры. И вот должен отметить интересное явление, о котором историки почему-то умалчивают, забывают сказать, что в добровольческой белой армии офицерство было только исключительно младшего состава. Прапорщики, подпоручики, поручики. Если встречались штабс-капитаны, то это уже были единицы. Капитанов еще меньше. И штаб-офицеров совсем мало. Но части добровольческой армии состояли исключительно из офицеров. В то время, как мы знаем, у Колчака там было совершенно противоположное явление. Там все части состояли из солдатской массы, сибиряков, а офицерского состава не было. И там унтер-офицеры часто командовали даже батальонами. А у нас поручики стояли в рядах с винтовкой.
Я хотел еще вернуться к лету 17-го года, вот тогда, когда вы были в Румынии.
Да.
И спросить вас, как же, вот скажем, действовал вот солдатский комитет в вашем полку, или вот, так сказать, наглядно, да, чтобы вы пояснили, да, как же это все происходило?
Это очень интересно. У нас в это время, июль, август 17-го года, страшная пропаганда шла о братании с немцами. Что ведь немецкие солдаты, мол, такие же, как и мы, они ж тоже не хотят воевать. Давайте с ними брататься. И наши солдаты ходили к ним в гости. Приносили оттуда коньяк, водку. А им относили хлеб, потому что у них хлеба не было на фронте. Но напитки были. И вот они спаивали наших солдат, они завязывали дружбу. Помню наступление 12 июля, которое было на Румынском фронте, оно провалилось, потому что некоторые артиллеристы даже отказались открывать огонь. Вот такие настроения были. Причем эти настроения создавали солдатские комитеты. Они постановляли, что наступления не должно быть, в противовес приказам командующего армии, и отказывались открывать огонь.
Ну, скажем, вы помните солдатский комитет, вот тот, с которым вам приходилось иметь дело? Кто были его члены, как это все происходило, как решения принимались?
Или ефрейторы, или простые солдаты, а особенно ефрейторы, которые были не удовлетворены тем, что их не произвели унтер-офицеры, обижены службой и так далее. Какие-нибудь личные у них обиды были. Вот те были наибольшие горлопаны. А у нас начальник команды пулеметной был не глупый. Одного такого ефрейтора, большого горлопана, он произвел сначала в младший унтер-офицер, а потом в старший. Это стал прекрасный солдат против комитетов. Потому что он получил то, что о чем он мечтал. Понимаете? Очень интересное явление. Тут просто личные чувства играли большую роль. Но некоторые были завзятые большевики, те, которые, так сказать, подверглись хорошей обработке большевистской.
А как шло влияние вот на солдатскую массу? Вы получали газеты или кто-то приезжал?
Их вот приезжали всякие делегаты. И надо сказать, что активными были больше всего большевики. Они присылали больше всего своих делегаций. Хотя и социалисты-революционеры тоже присылали своих делегаций, собирали митинги всего полка. Но социалисты-революционеры не были таким большим злом, каким были вот эти большевики. Они прежде всего проповедовали непослушание офицерам, что выборное начало, командиры должны быть выбраны, и солдатская масса все поговаривала об этом. А потом, когда я уехал из полка, и мы были, приехали, вышли в поход, спасибо, вышли в поход из Кентеи и подошли к Кишиневу, тут мы соединились с группой офицеров, которыми командовал бывший наш командир полка 120-го пехотного Серпуховского, и который удрал тоже, потому что там выбран был какой-то прапорщик командиром полка. Среди офицерства были единицы, только единицы ренегаты. Вот этот прапорщик, я сейчас не помню его фамилию, который стал на сторону большевиков, проповедовал те же идеи, и поэтому он солдатской массе, конечно, понравился, и вот его выбрали командиром полка.
Ну, а вы помните, ну, скажем, социал-революционеры? Да. Вот те, которые приезжали к вам в полк. Да. О чем они были основные пункты, так сказать, их пропаганды? О чем они говорили?
Земля народу. Вот основной пункт их пропаганды. Земля народу.
А пока вы были в полку, уже заметно было дезертирство?
О да. Очень много было дезертиров. И уезжали прямо. Кончилась война, чего там воевать? И когда мы говорили, что немец же зайдет и поглотит всю Россию, чего там, я с Урала, до нас не дойдете. Вот их рассуждения были. Просто я вам скажу мое впечатление, что большевистская пропаганда падала на благодарную почву, потому что русский солдат устал воевать. Почти 4 года русский солдат устал от окопной жизни. Сидели бы в окопах, вы представляете себе, сырые окопы, грязь, недоедание частое, вечные бои. Там семья, и русский солдат устал.
А как было поставлено снабжение, скажем, и продовольствием?
Снабжение продовольствием до самого последнего момента в полку было очень хорошее. Очень хорошее. Вы знаете, что я часто, хотя у нас было офицерское собрание, и там мы столовались, но я часто своему вестовому давал котелок и говорил: сегодня что, гречневая каша есть? Есть, господин прапорщик. Иди-ка, брат, набери с котла мне пробу и принеси мне котелок гречневой каши. Это была такая чудесная вещь, что я предпочитал ее нашему столу, который был в офицерском собрании.
Ну, а как обстоял вопрос с снабжением боеприпасами?
Плохо.
Плохо.
До июля месяца плохо. С июля месяца нам, с 1 июля примерно, нам нагнали колоссальное количество, навезли пушек и снарядов. Но уже солдаты отказались стрелять, к сожалению. Но на румынский фронт было навезено очень большое количество оружия. Очень большое количество. Если бы солдаты были дисциплинированы так, как, скажем, до революции, то это наступление могло закончиться плачевно для Германии вообще.
А в момент Октябрьского переворота вы где были? Вы уже были в Яссах?
В 18-м году.
Нет, в 17-м году. В октябре 17-го.
В октябре 17-го года я еще был в полку. Но ведь к нам-то слухи доходили позже.
Да.
И вот как результат Октябрьского переворота меня и хотели назначить кашеваром. И мне пришлось бежать. Правда, уже в декабре. До декабря я еще сидел. Еще они не почувствовали свою силу. А вот когда уже приехали гонцы из Петрограда по фронту с сообщением о том, что власть вся в руках советов, тут они воспрянули духом. Тут-то вот они и стали поговаривать о выборе командира полка, начальников пулеметных команд, командиров батальонов, рот и так далее. И тут я и драпанул из полка в декабре. И приехал я в ночь, приехал я 25 декабря на первый день Рождества старого стиля в Яссы. И несмотря на первый день Рождества, я нашел бюро, записался и в общежитие попал. Но здесь, прежде чем рассказывать дальше, я должен вернуться несколько назад. Когда я говорил о моем пребывании в Томске, в 32-м сибирском стрелковом запасном полку, в 1916 году, я говорил о слухах, которые тогда ходили, и в частности о Распутине, о его будто бы грязных отношениях к царской семье. К Когда большевики в октябре 17 года пришли к власти, то они в своих газетах сразу же объявили, что они назначили комиссию о расследовании деятельности Распутина при царской семье. Эти газеты дошли и к нам на Румынский фронт. Но потом я слыхал, что результаты расследования этой комиссии так никогда опубликованы и не были. Из этого, конечно, мы должны были сделать вывод, что ничего грязного в отношениях Распутина с царской семьей не было, а потому и опубликовывать было нечего.
Ну, а вы можете сейчас коротко, так сказать, суммировать вашу, вашу жизнь вот после 17-го года? Вы сказали, значит, что вы в поход отправились с добровольцами.
Вот это все тоже довольно интересно и тоже относится до некоторой степени к революции. Здесь, прежде всего, я хотел бы коснуться тех настроений, с которыми молодое офицерство шло в поход. Была ли у этого офицерства какая-нибудь идея будущего устройства России, если нам удастся победить большевиков? Конечно, нет. Никакой. Мы шли с одной определенной целью – победить большевиков. Мы ясно знали, против чего мы идем, но мы совсем не думали о том, что будет дальше. О моральном же состоянии этого офицерства свидетельствует следующий эпизод. При переходе Днепра у Каховки и Береславля нас встретили тогда еще недисциплинированные банды большевиков. Их было от 2 до 3 тысяч. Наши 2 эскадрона кавалерии первыми переправились через мост и сразу же погнали их. Один из офицеров зарубил матроса, в плен тогда не брали. И у него в полевой сумке обнаружил около 300 000 рублей денежными знаками. Он немедленно всю эту сумму передал командованию отряда. Касса была пуста. И нам выплачивали этими деньгами жалование, 200 рублей в месяц каждому офицеру. Для сравнения укажу на следующее. Когда мы пришли в Новочеркасск, очистив его от большевиков, и стояли там около месяца, к нам стали съезжаться и в одиночку, и малыми, и большими группами офицеры со всей России, где уже большевики полностью проявили себя, организовав так называемые чрезвычайки или ЧК, чрезвычайные комиссии. Офицеров, бывших во время большевистского переворота совершенно пассивными, забирали в эти ЧК, допрашивали с пристрастием, выбивая зубы и ребра и массами расстреливая. К концу 1918-го, началу 1919 года количественно мы уже настолько выросли, что сначала было 2 полных полка имени полковника Дроздовского, а потом и 3. При взятии Харькова был захвачен Государственный банк. И дроздовцы поделали, конечно, далеко не все, но многие из них букву «Д» на погоны из чистого золота. Сейчас также мне вспоминается еще одна характерная особенность гражданской войны.
А я хотел переспросить вас, к какому месяцу и к какому году относится эпизод относительно перехода Днепра у Каховки и Береславля?
Да, сейчас я вам постараюсь вспомнить более или менее точно. 28 февраля 1918 года мы вышли из Кентей под Яссами, где мы стояли лагерем, формировали отряд Дроздовского. Примерно неделю мы простояли в Кишиневе, ожидали соединения с подошедшими группами офицеров, в частности, из нашего полка 120-го пехотного Серпуховского. Ну, потом шли, значит, это было приблизительно конец марта, начало апреля 1918 года. Вот в это время мы переходили через Днепр у Береславля и Каховки.
А второй эпизод, а именно взятие Харькова и захват Государственного банка?
А второй эпизод взятия Харькова был в 1919 году летом.
Хорошо, спасибо.
Теперь...
В боях же, по очищению Кубани от большевиков, иногда очень серьезных и упорных, теперь это были уже не те недисциплинированные банды, которых мы встречали во время похода из Румынии на Дон. Плена совсем не было, в плен никого не брали. Если наши попадались к красным, они немедленно расстреливались. То же делали и мы с красными. Однажды после упорного боя была взята станица Кореновская на Кубани. Большевики, оставляя станицу, оставили и госпиталь с ранеными и с медицинским персоналом. Полковник Дроздовский приказал их не трогать ни раненых, ни медицинский персонал. Наших раненых положили туда же, и наш медицинский персонал стал работать вместе с их персоналом. Наутро большевики сильной контратакой выбили нас из станицы. Наши раненые и персонал были ими захвачены. И когда мы снова отбили станицу, они все оказались целы. С тех пор полковник Дроздовский приказал вообще пленных не расстреливать. Взятых пленных после соответствующего обучения вливали в строй в нашей части, и на 90% это были хорошие солдаты, честно воевавшие против большевиков.
Я, как вы вам говорил уже, в поход отправился на броневом автомобиле пулеметчиком. Потом я проходил... До 1918 года я был все время пулеметчиком. И вот однажды, когда в Екатеринодаре уже наш броневик стоял в ремонте, весь отряд, наш броневой автомобиль и другие нашего отряда стояли в ремонте, мы болтались, ничего не делали, ходили в управление нашего броневого автомобильного дивизиона, и я получил предложение такого рода. Один полковник обращается ко мне с такими словами. «Скажите, пожалуйста, вы кончили в Раненбауме пулеметный курс?» «Да, господин полковник, я кончил в Раненбауме. И кроме того, у нас есть о вас прекрасные отзывы, как о прекрасном боевом офицере». «Спасибо за такой отзыв. Не хотели ли бы вы немножко отдохнуть от фронтовой обстановки? Дело в том, что я получаю должность при автоброневой школе, при запасном броневом автомобильном дивизионе, я получаю должность начальника пулеметно-артиллерийского отделения. Школа будет офицерская. Не хотели бы вы быть преподавателем пулеметного дела? Ведь вы окончили в Раненбауме». Я говорю: «Да, я пулеметное дело знаю хорошо». «Так как вы, что вы мне скажете?» Но так как у меня был родной брат здесь же, то я ему сказал, я вам дам ответ на следующий день. Мы посоветовались с братом, он говорит: «Да что тебе, довольно, повоевал, иди отдохни». И я пошел. Пошел в Новороссийск, поехали мы, и стал я преподавать пулеметное дело. А потом, вот я о чем-то вам хотел тут интересном рассказать, и как-то выпала мысль из головы.
Начинайте, вспомните.
Да. В Новороссийске, когда мы были, да, вот тут, после Новороссийска, после одного выпуска, мое, так сказать, отношение начальства ко мне было очень хорошим. И когда я попросился на фронт, то я, не командуя машиной, получил в командование целый отряд, который был сформирован при запасном броневом автомобильном дивизионе. Но дело в том, что в добровольческой армии в начале производства офицеров не было в следующие чины, и я всего продолжал носить чин прапорщика.
должность командира отряда по пехотному соответствует должности командира батальона. При наличии штабс-капитанов, поручиков и так далее, все-таки прапорщику как-то было, как-то я был не на месте. Тем более отдельного отряда. И когда мы были на фронте, в это время была такая тенденция у командования все отдельные мелкие единицы придать крупным частям. И меня, без моего ведома, включили в первый броневой автомобильный дивизион. А там, узнавши, что командир отряда прапорщик, прислали мне капитана. А мне предложили принять любую машину. И в первый же бой при новом командире нас совершенно уничтожили. Второй броневой автомобиль, которым командовал штабс-капитан Тырышкин, в него попало прямое попадание снаряда. А мой броневой автомобиль, которым я командовал, был подбит. Но все-таки он вышел из боя. Благополучно.
А бой-то где происходил?
Бой происходил на Волге, южнее Царицына, под Черным Яром. Это было примерно в 18-м году, 20 августа, кажется, так. Ну, я был ранен очень тяжело, двумя пулями в плечо и в ногу. Но все-таки благополучно, нога, кость не была перебита, благополучно пешком добрался до своих цепей с фронта. А броневой автомобиль мой был переполнен двумя ранеными, которых я подобрал с разбитой машины, другой, куда они были обожжены совершенно. Но я их посадил в машину, а самого места нет, я пошел пешком. И они добрались тоже благополучно до наших цепей. После этого я был в госпитале, конечно, а потом был представлен к производству сразу в три чина, и меня произвели в штабс-капитаны.
А когда же вы из России выехали?
А вот из России я потом был в Таврии. Вот тут интересный момент у меня есть. Когда я был в Дроздовском полку в Крыму, в Таврии, то я был начальником пулеметной команды, и мы на постой однажды остановились у одного крестьянина, очень крепкого такого, многосемейного, с большой семьей, у него два сына женатых было, две дочери, и все они жили вместе, поэтому можете себе представить, что это была очень зажиточная семья. И он был человек, видимо, очень неглупый. Он спросил меня: «Скажите мне, пожалуйста, господин капитан, ну что несет ваше белое движение нам, крестьянам?» Что я мог ему ответить? «Учредительное собрание». Он рассмеялся. «Неужели вы думаете, что при наличии тех обещаний, которые дают большевики, ваши обещания об учредительном собрании может кого-нибудь привлечь?» «Конечно, нет. За вами крестьянская масса никогда не пойдет, а пойдет за большевиками, потому что те обещают землю крестьянину сразу в руки, в собственность». И действительно, эти были демагогические обещания, которым я в глубине души не верил. И я так ему и сказал, что я не верю. «Да, вы не верите, и я не верю», он мне сказал, «и я не верю». Но масса-то этому верит. И он мне даже больше сказал. «Я ведь большевиков уже повидал. Что такое большевизм? Большевизм – это вера. Люди верят в это. Люди хотят справедливости, люди хотят правды. И они верят, что им большевизм эту правду, эту справедливость принесет». Эти слова этого крепкого крестьянина у меня до сих пор остались в памяти. Но это, между прочим, такой маленький эпизод.
Ну а как же, значит, когда вы из России уже
покинули Россию? Теперь примерно 20 октября я
получаю сведения, что
20-го
мой, года. 20-го года я получаю сведения, что мой брат в одном из боев был убит. Я поехал в Мелитополь, где он был похоронен. Уже я опоздал. Он был похоронен за день до того, как я туда приехал. Но я поставил только крест на его могилу. Все, что я мог сделать. А потом в ноябре месяце мы эвакуировались. Причем эвакуация прошла очень хорошо. Было масса пароходов, которые были согнаны отовсюду. В такие порты, как Севастополь, Ялта, потом это Мариуполь. Нет, не Мариуполь. Виноват. Севастополь, Ялта, еще какой-то один.
Симферополь?
Нет, не Симферополь.
Керчь.
В проливе Керчь. В Керчи, в Севастополе и в Ялте. И вот в эти три пункта добровольческая армия устремилась. Я уселся на пароход, на котором были дроздовцы, кажется, Самара, насколько помню, и приехали мы в Галиполи. В Галиполи мы расположились главным образом лагерем. А я тут же перешел опять в броневой автомобильный дивизион. И жили мы в городе, в одной из разрушенных мечетей. И вот тут должен вам сказать, еще раз подчеркнуть, потому что именно это явление как-то пропускается историками. Из кого состояла добровольческая армия в Галиполи? Из молодых офицеров. По преимуществу. Прапорщики, подпоручики, поручики. Бывшие студенты и прочие молодые офицеры, офицеры военного времени. Вот они-то и составляли. Каковы были настроения? Очень интересно. Мы жили мечтой, что не пройдет года, как большевистская власть сама по себе развалится. По этому поводу. Но я понимал несколько глубже природу большевизма и коммунизма, и я не верил, я лично. Но таких, как я, были единицы. Я не верил в то, что большевистская власть сама по себе развалится. А все, начиная с генерала Врангеля, все в это верили. И один из офицеров выпустил интересную карикатуру. Эта карикатура изображала следующее. Стоит рота дроздовцев. У всех седые длинные бороды до пояса. И перед строем стоит генерал Врангель с длинной бородой до колен, седой, и говорит: «Терпите, орлы, еще год-два, и мы будем в России». Вы видите, какая характерная карикатура,
да.
Высмеивающая настроение, ожидания год-два, и мы будем в России. Это тоже штришок из настроений. Но потом прошло полтора года, и мы были расселены. Часть уехала в Сербию, часть в Болгарию. Я попал в Болгарию. Когда мы приехали в Болгарию, нам выдали по 2 лиры турецких денег. Мы набросились на хлеб и так дальше, на всякие яства. В Болгарии пошли на заработки. Многие очень попали в шахты, работали шахтерами. Я работал и шахтером, и шофером на грузовике, чего только я не перенес. А в 29... Да, подождите. Вот тут еще интересный момент. В России в это время, в Советской России в это время был НЭП. Новая экономическая политика. И до нас, конечно, доходили слухи о жизни там. Большевистское правительство укрепилось. Большевистское правительство дало свободу частной инициативы. Там процветает частная торговля. Там процветает земледелие. колхозов еще тогда и в помине не было. И у меня начался психологический перелом. Неужели же я ошибся в большевизме? Неужели же все те жертвы, которые я понес, потерял брата, оставил семью, неужели все это было напрасно? Надо возвращаться на родину. Там хорошо. Чего же я тут за границей буду сидеть вдали от родного народа? И вот я прослышал однажды, что образовались комитеты возвращения на родину, и вот сегодня там будет большое собрание.
И это когда было? В 20-х годах?
Это в 20-х годах, примерно в 25-м, в 26-м году. Я пошел туда. Пришел как раз к началу. Сидит человек, может быть, 30 бывших офицеров, бывших уже подчеркиваю, и перед ними агитатор, тоже офицер, который рассказывает о том, как цветет в России жизнь, о том, что Родина нам забыла наше преступление, что мы теперь уже не враги, что нас примут с распростертыми объятиями и так далее, и так далее. Одним словом, та же песня, которую поет голос Родины берлинский теперь. Когда он кончил, я спросил его, можно ли задать вопросы. Он насторожился. Пожалуйста. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, какую гарантию вы мне можете дать, ведь я воевал с оружием в руках, ведь я помню те издевательства над офицерами, которые были в революции, я помню работу чрезвычаек, я ее сам не видел, я сам не попал в чрезвычайку, но я о ней много слышал. Я разговаривал с теми офицерами, которые бывали в этих чрезвычайках, которым тогда уже выбивали зубы и ребра. Я знаю жестокость большевистской власти. И какие вы мне можете дать гарантии, что теперь с нами этого не будет? Он посмотрел на меня настороженно и сказал, зачем вы сюда пришли? Вы не наш человек. Вот это был его ответ. Я посмотрел на всех, посмотрел на него, ах так? Ну тогда, значит, и все здесь, которые сидят, они тоже не ваши. Всего хорошего. Повернулся и ушел. После этого, несмотря на вот такой инцидент, все-таки собралось 5000 человек, которые на Решит-Паше, пароход так назывался турецкий, уехали в Советский Союз.
Ну, а что-нибудь после их отъезда?
Было слышно, что их всех с места в карьер арестовали и отправили куда следует.
И больше вы никогда вот за эти последние годы никогда не слыхали о ком-нибудь из них, что он выжил там?
Из этих ничего. Ничего не слыхал. К сожалению, ничего не слыхал. Теперь до 29-го года примерно я был в Болгарии, а потом переехал во Францию. Чем я занимался? По работе. Работал на всяких фабриках, заводах и так дальше. Надо вам сказать, что я учился же в реальном училище в Хабаровске. Там у нас были иностранные языки английский и немецкий. Я настолько хорошо знал английский язык, что я свободно делал переложения. А теперь за время работы все это забылось без практики. И английский забыл, и немецкий. И приехал во Францию, и пришлось учить французский язык. Теперь я помню французский, все-таки говорю по-французски, а английский совершенно забыл. Знаю несколько слов только. Ну, знаю, I don't know, I'm not understanding, и так дальше. Такие маленькие фразы я могу сказать. Но чтобы читать или говорить по-английски, к сожалению, все забыл. И сейчас слишком стар для того, чтобы начинать заново.
Да.
Перед тем, как мы кончим, я хотел еще вернуться к 17-му году, а именно спросить вас о том, что говорилось о временном правительстве. Вот в 17-м году, да. Или, скажем, в начале 18-го года.
Да.
Тогда как это временное правительство, что это для вас значило? Что, что подразумевалось под этим термином?
Вот я вам скажу сейчас так. Мое впечатление о временном правительстве. Это прежде всего констатирование факта, что временное правительство слишком слабо. Слабо духовно, слабо физически, слабо дисциплиной. Оно не может и не могло удержать массы в руках, массы в повиновении.
Но как вы думаете, какие шаги могло временное правительство предпринять? Ну, конечно, это можно сейчас так рассуждать, что было бы, если бы.
Да.
Но как вам кажется, какие самые главные мероприятия должны были сделать, которые, возможно, могли повлиять на какой-то, какой-то другой исход всего?
Я долго думал над этим вопросом. Я думаю, что временное правительство уже было бессильно что-нибудь сделать. Вообще. Вот если бы император Николай II... вместо своей такой мягкости проявил бы волю Александра Третьего, то революции бы не было.
Ну, а скажем, если бы временное
тогда
правительство...
Тогда было еще не поздно, простите. Тогда было еще не поздно удержать массы в руках. И если бы Александр Третий был с его железной волей, конечно, революции бы он не допустил. И мятежных генералов, которые ему предложили отречься от трона, он бы просто с них снял погоны. И тогда это было бы еще своевременно. Но поскольку революция произошла, поскольку даже некоторые офицерство не хотело идти с социалистами-революционерами, потому что это социалисты, я хотя и против социалистов, но я бы так не поступил. В данном случае нужно было искать себе союзников везде против коммунизма, ибо только коммунизм угрожал России. Только коммунизм был той страшной силой, которая могла потопить тот корабль, у которого сменили машину.
Ну, а в то время, в 17-м году, действительно вы, так сказать, и вы, и те, с которыми вы общались, так ясно понимали вот этот коммунизм? Или все же это в 17-м году было так гораздо более расплывчато?
Нет. Далеко нет. Никто ясно коммунизма не понимал. Я его понимал, природу. Потому что я говорю, во мне вложена была религиозность с детства. Это прежде всего. И второе обстоятельство, что я много разговаривал с вот этим машинистом Аркадием Петровичем Романовым. И мы разбирали по косточкам все обещания большевиков. И мы пришли с ним вдвоем, несмотря на то, что он социалист был, к выводу, что не рай на земле, который обещают большевики, придет с их воцарением к власти, а настоящий ад. Мы с ним пришли совершенно одинаково к этой мысли. И мы не ошиблись. И когда я переехал из Болгарии во Францию, и в 1931 году до нас дошли слухи из Советского Союза о коллективизации, о ликвидации НЭПа, я сказал себе, слава Богу, что я тогда не уехал из Болгарии на родину. Пусть я буду здесь, за границей, вдали от родной земли, вдали от родного народа, вдали от моего отца и матери, но я знаю, что я здесь могу какую-то пользу принести своему народу. И что я сделал? Я вступил в Национальный союз нового поколения в 1935 году. В 1935 году я...
Во Франции.
Во Франции. Я познакомился с ним, потому что это организация молодежи, студенчества бывшего и молодых прапорщиков и подпоручиков, из которых состояла Белая армия. Эта организация пришла к выводу, что мы теперь
бороться оружием с большевиками не можем и не имеет смысла. Мы должны тот психологический кризис человечества, который сейчас наблюдается во всем мире и который привел и нашу родину к большевизму, мы должны найти какую-то новую идею, которая бы оздоровила все человечество и оздоровила бы и нашу родину. Вот это то, что мне импонировало, и я вступил в этот союз и был, и нахожусь в нем до последнего времени.
Теперь этот союз называется НТС – Народно-трудовой союз.
А кроме того, сейчас я работаю, как вы знаете, на нашей радиостанции «Свобода», которая несет через эфир правдивую информацию нашему народу о положении в мире, и не только в мире, но даже и о положении на нашей родине, ибо часто многое, что творится на нашей родине, скрывается советскими властями и народу неизвестно. На этом я хочу и закончить мои воспоминания.
Ну, разрешите вас поблагодарить. Большое спасибо, Павел Иванович.